вы когда-нибудь замечали о том, что в учебных заведениях в Европе занятия начинаются с сентября? А кто-нибудь себя хоть раз спросил, почему? Почему не с мая? Почему не с декабря? А потому что чтение годовой Торы, обучение начинается с осенью, сентябрьских, октябрьских праздников. Мир настолько под влиянием иудеев, под влиянием Библии находится до сегодняшнего дня, что это никто не может изменить. Например, вы знаете о том, сколько раз пытались изменить семидневный, почитайте в истории, сколько раз пытались изменить семидневный цикл. На 6, на 5, на 10. Ничего не работает. Мир существует только в семидневном цикле, его невозможно поменять. Человек может быть трансвестистом, не знаю, каким еще свестистом, там переделанным. Он не может жить, кроме Богом установленного семидневного цикла, и поэтому он будет осужден, этот человек, если он не преклонится перед Богом, что он жил по законам Бога и не почитал Бога. Не почитал Бога. Любая музыка, которая не по канонам музыки построена, она разрушает человека. Человек не может долго слушать определенные стили музыки. Не потому, что они плохие, он просто не сотворен для этих стилей, которые играют. В общем, очень интересно, весь мир стоит под этим, и осенние праздники, как раз новые, начинается Новый год, и мы это все говорили, Рош-Ашана, глава года, да, Гут-Рош на идиш, хорошего Нового года тебе желаем. Вот, и поэтому я подумал, что лучше все-таки, если мы сегодня будем дальше изучать наше послание к Якову, и попросил Женю подготовить, я думаю, спасибо тебе большое, Жень. Мне было, например, очень интересно и познавательно. Радость Торы. И если вы помните, вот сейчас мы переходим к нашему слову, переходим к нашей проповеди, переходим к нашему месту из Библии. Давайте мы с вами откроем послание Якова. Если вы помните, то мы говорили, что Яков пишет-то как раз рассеянным коленам, израильтянам, евреям. Ну и, ясное дело, тем, кто с ними бежали вместе, это были... христиане уже, а сейчас очень трудно разобраться на протяжении веков, кого кем как называли там. Одно мы с вами знаем точно. Точно так же, как сегодня, все, кто пересекли границу Советского Союза, для немцев это русские. И их совершенно не интересно, евреи вы, молдаванин вы, украинец, чуваш или я не знаю еще кто, если вы приехали дальше, чем с Польши сюда, в Германию, вы русские. Вам интересно вообще, мусульмане, как они там делятся на все свои разновидности, шииты, сунниты, левые, правые и средние, верят в воскресение Христа, не верят, есть, которые верят в то, что Христос даже воскрес, мусульмане. Вы знаете об этом? Вам вообще это интересно? Вас одно интересное слово. Коран, да, мусульманин плохой. Ну, в том плане, что неверующий. Вот точно так же в то время относились к тем, кто верит в Бога, в Яхве. И людей вообще никого не интересовало. Веришь ты, что Иисус – это Мессия или не веришь? Для мира было интересно. Ты веришь в Бога Авраама, Исаака и Якова? Да, значит, мы тебя казним. Еврей ты был или не еврей? Никто не спрашивал там, а вы Мессию Христа, ты веришь или нет? Там многие даже не знали про это. И поэтому бежали все вместе. В охапку брали свои вещи и бежали, как только начиналось гонение. Начиналось гонение на христиан, евреи бежали вместе с ними. Начиналось гонение на евреев, христиане бежали вместе с ними. Никого не интересовало, кто ты. Библия, Танах, ага, Яхве, ага, побежали, все. И никого не интересовало там все эти разновидности. Вот. И Яков пишет, самое первое письмо, это послание Якова, которое он пишет у нас уже сегодня. Если те, кто не знают, уже 13-я проповедь по счету. Мы в этом неделе 13-ю пятницу переживали. Нормально пережили пятницу 13-ю? Никто, все нормально. Евреи вообще хорошо, у них как раз только что праздник радости закончился, и новое чтение, ежегодное чтение Торы началось. Пятницу 13-я, 13-я проповедь, мы с вами находимся в Якове. Поэтому, если вы хотите, вы можете все 12, если я не ошибаюсь, записаны у нас в интернете стоят. По-моему, это первый раз в истории нашей церкви, что серии проповедей все записаны до одной. Пока еще такого, по-моему, не было ни разу. И начиная с какой-то, даже есть видео, вы можете их послушать, посмотреть. Единственное, что я хотел бы сказать, мы сегодня будем с вами полностью третью главу читать и говорить о ней. Было бы хорошо, если бы вы читали бы заранее уже, хотя сложно у нас предугадать, что будем мы проповедовать, но в календаре всегда стоит. Если вы хотите узнать, вы можете зайти в календарь и посмотреть, какая будет проповедь в воскресенье. Так вот, что я хотел сказать и забыл. Мы начали в общине во вторник вместе с евреями чтение Писания. Но мы будем делать это 2 года на немецком языке. Некоторые, а если точно сказать, 3 человека, если не ошибаюсь, 4 человека здесь присутствующих были на первом занятии. Второе будет 7 ноября. Если у вас есть желание, вы можете к нам присоединяться. Мы будем вместе читать «Бытие до Откровения» на протяжении 2 лет. Если Бог даст, как написано в Иакове в послании, мы будем в следующих проповедях говорить. Присоединяйтесь к нам, есть задание определенное, надо читать «Бытие», название глав давать, описание книги, если вы хотите. В общем, кому интересно, подходите. В календаре в нашем тоже будут стоять эти все термины. Это раз в месяц мы будем собираться. Особенно если вы интересуетесь Ветхим Заветом или Танахом, вам очень полезно будет начинать сейчас обучение. Мы будем намного больше об этом говорить, чем когда эти занятия были у нас на русском языке, которые стоят в интернете. Мы будем намного больше говорить о праздниках, о всем другом, что происходило. И это будет, я думаю, очень интересно. 45 человек пришли на первое занятие, 46 зарегистрированных. Это очень много. Немецкая церковь ожидала, может, 10 придут. От скольки ты готов? Я говорю, 5. Может, 10, если что. 45 человек пришли, занятия будут проходить утром и вечером. Как и у нас тогда проходили с 9 до 12 раз в месяц и с 7 до 9:30 вечером. Поэтому, кому интересно, вы можете подходить и записываться, и приходить. Хорошо. Так вот, Яков, и в четверг сейчас начинается в Хаме то же самое занятие. Это, если кто не знает, если я не ошибаюсь, в Германии 37 городов под названием Хам. Так вот, это рядом с Дортмундом, который, это один из этих 37. Вот. Тоже там сейчас в списках уже 50 человек, которые записались, и придут, наверное, больше. Слава Богу, что столько. Вы же смотрите, это все на немецком языке. Это в Германии немецкий, насколько хромает, люди идут на немецкий язык, они хотят слушать, они хотят познавать Писание. Очень большая нужда здесь, как мы, у нас была проповедь, только Писание, мы говорили об этом. Так вот, Яков как раз-таки пишет об этом, что у нас есть Тора, у нас есть закон, у нас есть Слово Божие. Как мы к нему относимся, это было все в первой главе. Он говорит, серия наша называется «Радость в испытаниях», когда приходят какие-то испытания, как мы относимся к ним, вытерпливаем мы их, проходим ли мы их, и в нас видно Христа, либо мы прокалываемся, грешим, осуждаем, обижаемся, и все такое, все с этим связано. И помните, да, мы говорили, что Бог никого не ставит в грех и не заставляет грешить, не толкает к греху, но ставит в испытание. Если мы грешим, виновато наше сердце, виновата наша похоть. Если мы выстаиваем, то значит у нас хватает мудрости. Если нет, просите мудрости. Помните, и самое интересное, он призывает, не просит, а повелевает людям радоваться в испытаниях, в искушениях. Когда вы не знаете, что вам делать, и на вас навалилось все, и вы не можете справиться, первое, вам надо вспомнить Якова и сказать, буду радоваться. Я еще даже не знаю почему, но просто буду. А мы с вами знаем почему, потому что в Яков написано, что испытание приводит к определенной цели, чтобы сделать нас совершенным терпением. Потому что Христос терпел, и дальше он будет приводить пример долготерпения Иова в 5 главе. Оно очень интересно построено, Якова писание, писал еврей для евреев. И мы будем говорить об этих всех стилях на протяжении этих 2 лет, которые будем разбирать Библию. Вот этот хиазмус, которым пишут авторы. Это очень интересно, с чего начали, тем закончили. В середине есть определенные вещи. И помните, мы с вами говорили во 2 главе о вере, о том, что вера должна в делах выражаться. Помните, мы сейчас пели песню, в этой песне ничто другое пелось. Что толку от того, что я говорю, что я верю и не помогаю людям, которые вокруг меня нуждаются в том, чтобы я их помог, им помог. И, кстати, вот это выражение, что Бог во мне нуждался, оно правильное и неправильное сразу же. Да? Вот как говорят, что кола, она не только вредная, но еще и полезная. Вы же знаете, слышали такое выражение? Что кола, она не только вредная, но еще и полезная. Вот так и Бог нуждается в нас, оно как правильное, так и неправильное сразу же выражение. Да? Богу мы не нужны, с одной стороны. Бог в нас не нуждается. Чтобы Богу жить, Он в нас не нуждается для того, чтобы мог экзистировать. Однако мы ему нужны для чего-то. для того, чтобы мы шли и распространяли Евангелие здесь по земле. Он нуждается в этом плане, он нуждается в нас. Он ждет, когда мы откликнемся, с одной стороны, и правильное, и неправильное выражение. Но, в общем, оно такое, смотря с какой стороны его говорить, понимаете, да? То есть, если сказать, что Бог нуждается в людях, это неправильно, он нас не нуждается. Он сам в себе законченный и совершенный. Однако, он не просто так дал Тору израильскому народу, для того, чтобы они ее шли, возвещали всем народам. Правильно или нет? Откуда спасение? В Римлянах что написано? От иудеев. Они должны были. Бог мог повесить ангелов, чтобы эти ангелы пели и трубили в каждом городе, в каждой стране. Он не делает этого. Он берет нас с вами. И мы приходим и говорим. Я сегодня был в одной церкви, проповедовал. Потом мы стояли там, общались. И я говорю, вот сейчас проблема, знаете, дети неверующие, верующих людей, когда неверующие дети. У нас это проблема, мы переживаем, а вдруг, особенно если это дети противятся, мы не знаем, что делать с этим. Я этой женщине, сестре говорю, а вы верите, что я в тюрьме сидел? Вот вы меня первый раз сегодня видите, что я был в тюрьме, в психиатрии, и всякое. Она меня так, ну раз вы говорите, я верю. А вот вы со мной общаетесь, вы верите этому? Ну нет. Я говорю, ну смотрите, Бог меня призвал, разве он не силен наших детей призвать к этому? Силен. Откуда я знаю про Бога? Бог когда-то взял людей, каких-то отправил ко мне навстречу и постоянно присылал этих людей. В этом плане он нуждается в нас с вами, в том плане, что вставай и иди. Помните, как Иисус говорит Петру, ты иди за мной, ты мне нужен. Павлу, ты иди сюда, ты мне нужен. Иди сюда. Призвание любого пророка, иди сюда, ты мне нужен. У меня есть дело, ты мне нужен для того, чтобы ты его делал. Поэтому, если так сказать, да, он нуждается в нас, чтобы шли и проповедовали Евангелие. Для чего? Чтобы его имя было прославлено. Чтобы слава была не нам, а ему. Посмотрите, кем я был, кем я стал и кто меня таким сделал. И только Христос от меня отходит, грехов, которые я буду делать, не счесть. Грехов, которые я буду делать, не счесть. И Яков примерно об этом пишет, он говорит, вера без дел мертва, что толку? И потом он помнит, это уже давно было, когда мы проповедовали, это вторая глава проповедь была, немного напомню. Помните, он приводит пример Авраама и приводит пример Рав. Авраам, который лично общался с Богом, а второй пример Рав, которая только слышала о Боге. И она не, у нее не было никогда, она в жизни никогда, ну как Библия говорит, не общалась с Богом. Однако поверила чему? Кто-то шел и рассказывал об израильском народе, об этом Боге. Она поверила и поступила. И мы с вами в прошлый раз, когда был Яков, мы очень много говорили об этом, что Бог, он абсолютно нелицеприятный, с этого начинается вторая глава. Ему все равно, еврей ты, не еврей. Навуходоносор, какой уж был царь, и тот смирился перед Богом и стал прославлять Бога и сдал указ. Ему все равно, ему, Бог нелицеприятный, он не смотрит на лица. Ему важна одна вещь, благоговеешь ты перед словом моим или нет. Бог сказал, как я к этому отнесусь. И Яков говорит об этом. Открыл Библию, прочитал, развернулся и пошел. Или открыл, прочитал. Что-то у меня не работает это. Это надо с этим разбираться. Все отношения. И теперь он переходит к третьей главе. После того, как он сказал, что вера без дел мертва, все успокоились, кто-то наоборот напрягся и думает, как ему жить. Он говорит, есть одна большая проблема в этих вера и дела. Язык. Да, я уже слышу, кто-то громко говорит, да. Замечаете, сразу язык работает, да? Да, он уже сработал. Давайте прочитаем третью главу. Заметьте, что третья глава, она стоит в середине. Это центральная глава. Третья глава послания Якова. Всю главу прочитаем. Кстати, это очень полезно главами Библию читать, и не только. Я, кстати, посчитал, Женя, это 3,5 главы на одну неделю получается. Примерно. Ну, 187 глав, если разделить на 54, будет 3,5. Как ты рассказывал, помнишь, как читают? 3,5 главы в неделю всего. Мы будем читать 2-3 главы в день на нашем курсе. Итак, 3 глава Якова. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». зная, что мы подвергаемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь прекраса, неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудрый или разумен кто из вас, докажи это на самом деле. Видите, опять вера, дела. Мудрый ли кто разумен из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Такая глава. Интересно, что это идет сразу после веры и дел темы. А следующая тема, которая начинается, она еще интереснее. Откуда у вас вражды и распри? Следующий, посмотрите, 4 стих. Откуда тогда у вас вражды и распри? Если у вас все нормально с 3 главой, если каждый сейчас, прослушав, сказал, ну это не моя проблема, то возникает вопрос, а откуда тогда конфликты? На которые он будет в следующий раз отвечать, или попробуем мы с вами ответить. Итак, давайте посмотрим. Давайте теперь посмотрим внимательно 1, 18 стих. 1 стих. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Последний. «Плод же правды в мире хранится у тех, 18, которые хранят мир». Угу. Отсюда вывод. Настоящий учитель, который может учить людей истинному Слову Божию, должен обладать мудростью от Бога, позволяющую ему хранить мир в сердце и обуздывать свой язык. И это относится не только к официальным учителям. Всякий человек, дающий своему другу совет или кому-то другому, в той или иной мере учит его. Вы когда-нибудь задумывались о том, что когда у вас кто-то что-то спрашивает, вопрос задает вам, и вы ему отвечаете на этот вопрос, вы в этот момент учитель. Вы принимаете функцию учителя. Когда вы ему сказали, что ему делать? Ой, знаешь, эту траву не пей, пей вот это. Ой, вот эту книжку не читай, вот эту читай. Ой, ты туда не ходи, вот сюда ходи. Ой, ты к этому врачу не иди, ты к тому. Вы учите человека, как ему надо жить. И ответ, вот, я к этому как раз и веду. В первую очередь, Яков, понятно, обращается к учителям. Те, которые учат людей закону, которые учат Библии, которые учат, как надо жить. В первую очередь. Но тут же он говорит, ибо все мы много согрешаем. Кто не слово? Тот дело. Смотрите, как интересно. И вот, когда мы читаем с вами Библию, часто эти вещи мы пропускаем, мы их не улавливаем, что вот, а учитель, да, кто у нас учитель? А этот у нас учитель, это, так, это ко мне не относится. А Яков говорит, не-не-не. Я думаю, что там немного настоящих учителей было в этом, в тех, кто читали тогда это письмо. Как только я даю кому-то совет, что ему надо делать, я его учу, как ему надо жить. И я буду за это отвечать. Представьте себе, если вы кому-то дали совет, вот человек приходит, он говорит, мой зубной врач, он там, а вы ему говорите, ты слушай, вот есть хороший, иди к нему. Он пришел к нему, ему поставили укол, и он умер. А знаете, просто почему? Потому что врач не узнал вот этот, которому вы отправили, просто не спросил, а у вас есть аллергия на медикамент? Ну, бывает. Вы верите свято, что когда вы заполняете эту анкету, перед тем, как вы идете к врачу, что он ее перед этим прочитал? Он, может, кто-то и читает, но я думаю, что далеко не все. Этот случай был несколько лет назад в Гумерсбахе. Семья осталась, верующая семья, мама в кресле умерла. Остался папа с детьми, с четырьмя, если не ошибаюсь, с детьми он остался. Кто его туда отправил? Интересно. Понятно, Бог всем руководит. Но кто-то же ему дал совет туда пойти. Поэтому Яков обращается и говорит, будьте осторожны. Итак, с 1 по 12 стих он пишет об опасности языка, или о зле языка, или злой языка. И с 13 по 18 дает совет или учит верующих, как избежать этой опасности. Мы уже с вами говорили о том, что послание Якова очень практичное, очень практичное. И он переходит к практике. Итак, первая опасность языка. Вы, я думаю, что ходите к врачам, да? Ну, по крайней мере, некоторые. Ходите к врачам? Ходите к врачам? Вас когда-нибудь просят язык показать? Вы пришли, он говорит, покажи язык. Да при чем тут язык? У меня живот болит. Или там голова болит, язык покажи. Зачем они хотят от нас видеть язык? От моего языка. Зачем он им нужен? Дело в том, что интересно, что по налету, по состоянию языка, врач легко может определить, по крайней мере, не точно диагноз, но где искать надо. То есть только налет на языке ему скажет, где ему надо искать. Вот подобно этому Яков обращается к верующим. Он говорит, у тебя может быть хорошая вера, и у тебя может быть хорошие дела. Давай-ка мы на твой язык посмотрим. Потому что твой язык, он обязательно покажет, где у тебя проблема. Он обязательно укажет на духовную проблему, которую у тебя есть. Яков, подобно врачам, проверяет в этом отрывке духовное состояние человека по его словам или его речам. Есть так, народная мудрость, я прочитал, когда готовился к проповеди, интересное выражение. «Будь внимателен к своему языку. Он такой мокрый и скользкий, что ты можешь быстро на нем поскользнуться». И действительно, я подумал, а действительно, вот из органов, которые видны во мне, язык, он самый скользкий, самый мокрый. Он всегда, если он сухой, я сразу беру воду и пью. Он всегда должен находиться в мокром и скользком состоянии. А? Это афоризм, но он на самом деле мокрый и скользкий, да? И афоризм, который человек написал, очень что-то в этом есть. Будь внимателен к своему языку, он такой скользкий, мокрый, что ты очень быстро на нем можешь подсказываться. Очень быстро. Первый, второй стих. Язык – мерка духовного роста. «Братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот он мерку нарисовал. По этой мерке кто из нас совершенный? Я все-таки надеялся, хоть кто-нибудь или имя что-нибудь назовет, или руку поднимет. Хотя про соседа скажешь, но мой сосед, он... Не, из нас, вот из нас. По этой мерке. Что делает Яков? Ничего другого, как это делает вся Библия. Он сразу одной меркой всех запрягает в одну пряжу. Он говорит, посмотрите, то, что я сейчас буду говорить, всем относится, не только учителям. Учитель, в первую очередь. Прочтя эти стихи в контексте, нам становится ясно, что речь идет об склонности человека быстро учить других, не соблюдая самому сказанного. Вас никогда не отправляли к врачу, к которому сам человек не ходит? Ни разу не отправляли? Я знаю, в Дюйсбурге есть врач один. Очень хороший, мне говорили. Ты к нему ходишь? Нет, далеко. Ха, был бы хороший, ездил. Есть люди, которые по 40, по 50, по 150, по 250 километров к врачам ездят. Кроме того, учить других – наука сложная. В ней не надо забывать, что сам учитель – несовершенный человек и грешный, хотя искупленный Христом. Нам надо это всегда помнить. Кто бы нас ни учил, что бы он нам ни говорил, он грешник. И он несовершенный. И он может сказать что-то неправильно. Вот нам это надо всегда помнить. Не превозносите людей, которые вас учат духовным библейским истинам. Не поклоняйтесь им. Это очень опасно. Сегодня очень, очень актуальная проблема, которую то и дело в интернете выходит. Один другой пишет. Перестаньте поклоняться проповедникам. Перестаньте поклоняться тем, кто вас учит. Они такие же, как мы с вами. Учитель должен быть примером для тех, кого он учит. И ученики не только слушают учителя, но еще и смотрят на то, как он живет, как реагирует на трудности, как справляется с теми, кто противостоит ему и учению, которому он проповедует или которому он учит. Духовная зрелость человека меряется тем, как он относится к происходящему и что говорит. Кроме того, человек, который может тормозить свой язык, может исправляться со всем телом, держа его в святости. Такой человек назван совершенным или зрелым верующим. Итак, итог, как я говорю, или что я говорю, то и показывает мерку моего духовного роста. Заметьте, Яков, еще все актуально там, апостолы еще живы. Яков не говорит. Павел позже напишет список духовных даров, ты его прочитай, посмотри, какой у тебя дар, и сделаешь вывод. Он не спрашивает никого, сколько Евангелий ты раздал. И не говорит, сколько часов ты под мостом простоял, проговорил, прозамерзал или перегрелся. Сколько проповедей ты отпроповедовал, сколько часов ты отмолился. Он говорит одну простую вещь. Я хочу тебя послушать. Расскажи мне, как ты справляешься с трудностями. Я расскажу тебе, какое у тебя духовное состояние. Смотрите, очень все просто. Как, бывает такое, что вам звонит телефон, звонит подруга или друг, и рассказывает, какие у него произошли происшествия плохие. Или какие-то люди, которые ему очень много проблем доставили. Вам даю совет, вы можете, конечно, не делать. Выслушав его, задайте ему один вопрос. А что сделал ты в ответ? Он что-то сказал в ответ. И поэтому, что он сказал, вы узнаете, вы можете, вот как терапевт определяет, так и вы можете определить налет на языке, который будет. Дальше Яков переходит к семь признакам функциональности языка. Интересно, что Яков-то ведь еврей, а евреи-то настоящие евреи, не русскоговорящие, а настоящие. Еврейские евреи, я имею в виду евреи, которые думают на иврите. Кстати, вот интересно, вы встречали евреев, которые на иврите думают? Или вы только с нашими евреями разговаривали, которые на русском языке думают? Вот еврейский еврей, который, вот иврит, его муташпраха, материнский язык. Еврейский язык, израильский, еврейский иврит, он настолько интересный, он этот человек думает картинками. Они думают сравнениями, метафорами, ферглях, я хотел сказать, сравнения, притчами, какими-то картинками. Они думают, вот как Библия написана, так они разговаривают. Они так думают, евреи. И Яков, будучи евреем, начинает, он сказал, а теперь хочет, как Иисус, проиллюстрировать то, что он сказал. И он начинает, он берет семь иллюстраций языка, как он функционирует, и иллюстрирует его картинками. Давайте, первый, удила, третий стих. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляли всем телом их. Друзья мои, Библия настолько интересная. Я, изучая Библию, еще столько много всего нового учу для себя. Я даже не знал раньше, кто такой это удил и как оно функционирует. Мне пришлось зайти и посмотреть. Интересная железная штука, которую кладут между языком на язык. Как только конь начинает брыкаться, и ему здесь самое больное место, он оп, и сразу останавливается, потому что ему больно. А вот такая интересная это удила. Смотрите, как легко. Конь только, ему хоп, натянули, бум, все, он встал, он как вкопанный, это самое больное место у коня. Ему так больно, что он понял, что я сделал что-то не то. Смотрите, Яков говорит, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вообще без проблем. Вообще без проблем. На языке у лошади лежит вот эта железная штуковина, которой можно управлять ее движением. Интересно, что лошади часто использовались для сражений и битв. Вот чтобы нам понять еврея, который здесь пишет, нам надо подумать, что он имеет в виду сейчас, для зачем этот конь в те времена. Сегодня югентлихи, кинда, подростки, коннич. Сегодня машины меряют сотнями лошадей. Что там лошадь? В то время лошадь, ее для чего-то использовали. и, как правило, использовали для битвы, для какой-то войны или сражения. В этой связи можно подчеркнуть следующее. Когда идут какие-то дискуссии или какие-то сражения, важно следить за словами, чтобы позже не сожалеть о сказанном. То есть представить, что у тебя во рту штуковина, мешающая тебе говорить все, что вздумается. Вот он, когда вы спорите, когда возникает дискуссия, диспут, который перерастает, уже накаляется, вот в этот момент помните про лошадь. Про коня. Все, что вы сейчас будете говорить, должно быть тщательно отфильтровано. Потому что в порыве мы говорим часто, люди даже приходят и говорят, прости меня, я это не хотел сказать, я это не имел в виду. И на это я отвечаю, если бы не хотел, не сказал бы. Это мы увидим, как Яков сейчас дальше это говорит. Второй, руль корабля, четвертый стих. Вот и корабли, как невелики они, и как несильным ветром носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Тот, кто управляет рулем корабля, тот управляет кораблем. Вы когда-нибудь видели громадные лайнеры такие идут, а там стоит один маленький 1,65 м человек, который всем этим управляет. Как он может такой малюсенький, таким громадный, такой громадный? У него в руках руль. Он как повернет, так... Почему он, смотрите, Яков не просто говорит корабль, он говорит про штормы, проносится. Штормы, библейская картинка, шторм – это ситуация, с которой я не справляюсь. Которую вдруг неожиданно что-то случилось, произошло, и я не знаю, как отреагировать. В шторм корабль должен правильно быть повернут к волнам. Если он неправильно повернут, он либо пополам поломается, либо он просто перевернется и его переклюнет. И это знает кормчий или тот, который управляет кораблем. Смотрите, какой вывод отсюда можно сделать. Какую картинку сейчас он говорит. Как ты, только ты столкнулся с ситуацией, с которой ты не можешь справиться. И твой язык, он должен правильно отреагировать на эту ситуацию. Часто водители в машине их едут, кто-нибудь подрезал, он там... По пальцу промахнулся, гвоздем ударил, или что-нибудь еще случилось. Споткнулся об какой-нибудь угол, и хорошо, если только пинули этот угол. Говорят, что только русские с углами разговаривают и ругают их, что они не там стоят, где надо. Не знаю, правда это или нет. И сказали все, что мы думаем по поводу этого угла, и кто его сотворил, и все остальное. Посмотрите, сложная ситуация, язык сразу на нее реагирует. Но он, сейчас мы увидим, открывает то, что у меня в сердце. То, что у меня в сердце. В этот момент важно держать руль в правильном направлении, как мы и говорили про корабль. Если мы понимаем, что все происходящее с нами инициировано Богом, как Яков об этом говорил в первой главе, с благой целью, то нам легче будет справляться с языком, показывая в трудностях характер нашего Господа. Тогда буря не поглотит нас. Если я понимаю... Вот вам уже пришли перерасчеты энергии? Некоторым уже пришли? Кому-то возвращают деньги? Ой, мне, нам тоже. Но у нас их все заберут, поэтому я не переживаю даже. Вернее, я не радуюсь, что их возвращают. Обычно, но чаще всего мы переживаем следующее. Когда приходит перерасчет в конце года, нам надо доплачивать. И как раз у вас нету денег, правильно? Ну, вы же первый раз получите, вы же не знаете, что в октябре придут перерасчеты. Мы даже не думаем об этом, бам, и надо платить. И вот в этот момент, представляете, вы говорите, слава Богу, я заплачу больше денег в эти коммунальные службы. Рабочие получат больше зарплату, они не обанкротятся, город будет работать, и опять приедут и выкинут у меня мусор. Кто так думает? Но ведь это зависит от того, как я понимаю, руководит Бог этим миром или нет. Если я понимаю, что это во благо, то да. Кстати, этот счет, он показывает, на как мы отреагируем на то, что Бог руководит всем миром. Иногда бывает, приходит перерасчет, надо доплатить, и верующий возмущается, и там весь уже все, у него мир уходит весь из-под ног, вся земля ушла. Потом приходит, мы извините, мы ошиблись, вы получите больше. А в этот момент что-то он прекращает ругаться. Совершенно довольный. Давайте посмотрим третий. Итак, первый был удила, это была лошадь, конь. И корабль. Третий огонь. 5-6 стих. Так и язык небольшой шлем, но много делает. Посмотрите, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык, огонь, прекраса неправды. Это очень интересное выражение, которое здесь стоит, использовано. Русский язык иногда, он очень интересный. В одном из немецких переводов это место переведено так. Вот прекраса неправды, язык это die Welt der Ungerechtigkeit. Это язык, это мир несправедливости. О, интересно. Неправда и несправедливость, это на русском языке раньше, что правда, праведность, справедливость, неправда, несправедливость, неправедность. Очень, то есть язык это воплощение несправедливости. Вам такое не знакомо, да? Не со мной несправедливо поступили, обошлись, неправильно поступили. Огонь. Давайте дочитаем. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Огонь. Если до этого Яков говорил о том, как маленький язык может управлять большими вещами, то сейчас он говорит, какой большой вред может принести маленький язык. До этого были положительные примеры, да? Смотрите, маленький можно весь корабль развернуть, маленький целого коня можно остановить, и он пойдет туда, куда он. А теперь он говорит, да, с одной стороны, да, с другой стороны, он такой маленький. Маленькая зажженная спичка может сжечь огромный город. Если вы когда-нибудь слышали о пожаре в Лондоне, раньше Лондон был деревянный, до 17 века, потом стали строить каменные дома, потому что побоялись, что еще раз, опять же хорошо, да? Пожар спалил все деревянные дома, пришлось построить каменные. 2-5 сентября 1666 года сгорело в Лондоне от одной зажженной спички, от одного зажженного искорки. 400 улиц, 2, 3, 4, 5. 400 улиц, 13 200 домов и 87 церквей за 4 дня. А вы представляете, какой вред может нанести? Яков сравнивает с огнем. Сейчас горит Калифорния в данный момент. Сколько там уже человек мертвых? 21 век. Америка. Это вообще не Африка. Это цивилизованные люди, которые сгорают, и они не могут остановить огонь. Огонь, он воспаляет все вокруг себя. Огонь сам по себе не горит. Огонь ищет что-нибудь, где зацепиться и разрастаться дальше. Он как будто пожарные говорят, что огонь, он вообще живой. Что когда ты, чем больше ты с огнем сталкиваешься, такое впечатление, что он живой, как будто внутри огня какая-то жизнь живет, и он нас всегда обмануть, говорит, пытается этот огонь. Как мы не подходим, нам надо всегда думать, как нам его словить, поймать, потому что он настолько мудрый, настолько хитрый, настолько интересный, он как будто живой, когда горит что-то. Это очень опасное вещество, огонь. Я когда еду на аутобане, и передо мной едет машина, взрывоопасна, я ее стараюсь побыстрее обогнать или притормозить подальше. Однажды мы видели, как горело на аутобане несколько машин. Это ужасное зрелище, мы проезжали мимо. Это что-то невероятное. Приходилось вам кому-нибудь видеть пожар своими глазами, что вы стояли и ничего не могли сделать? Мы еще вернемся к этому стиху чуть позже. Четвертый пример, который он использует, 7-9 стих, это украшение диких зверей. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, украшается и украшено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Практически каждого зверя со временем можно укротить. А вот язык, особенно другого человека, вообще невозможно укротить. Неудержимое зло у всех. У них язык это вот мой, другой. Пятый источник, 10-11 стих. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Либо яда – источник проклятия зла, либо благословение добра. Человек подобен ядовитому змею, изнутрь которого исходит наружу яд. Представьте себе, Яков сравнивает человека со змеей, со змеем ядовитым. Откуда яд у змея? Откуда берут яд у кобры? Зубов. Яд на языке, яд зубов у кобры идет, да? А как он туда попал? Он там в зубах формируется или он внутри где-то формируется? Смотрите, какой интересный пример. Люди того времени это понимают. Они понимают, что не зубы проблема кобры. Ну, укусила она, ничего страшного. Яд, который внутри находится, а вырабатывается он внутри. И он сравнивает с ядовитой змеей. Кому из вас нравится, когда вас называют, ну, ты змея ядовитая? Яков пишет своим получателям и говорит, к сожалению, бывает так, что это происходит. Марка, 7 глава, те, у кого есть конспект, или вы пишете, 21-23 стих, Иисус говорит, извнутрь, из сердца человеческого исходит блуд, нечистота, прелюбодеяние, вражда, извнутрь. Все это оскверняет человека, не то, что входит, а то, что выходит. Оно оскверняет человека. Оно оскверняет человека. Шестое дерево или маслина, виноград. Это 12 стих, первая половина. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Я видел дерево на Украине в этом году. Брат один увлекается, он верующий, вот, у которых много детей, мы у них жили там неделю. Он меня привел и показывает в своем саду. У него яблоня растет, на ней персики, и сливы, и одного и другого сорта, и абрикосы. В общем, чудо-дерево, знаете, такое стоит. Вы ходите только к одному дереву и снимайте разные плоды, какие вам захочется. И яблоки, и те, и другие. Ну, у него такое хобби, вот он пробует их деревья прививать. Вы же понимаете, что Яков здесь говорит о природных явлениях. Понятно, что если привить к яблоне грушу, а где груша у него там? Груша будет. Но он говорит о природных явлениях, о том, что встречается в природе. Что в природе такого не бывает. Седьмой источник воды, седьмой пример, который он берет, вторая половина 12 стиха, а также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Источник воды всегда истощает воду одного сорта. Согласитесь, смешно сидеть у источника соленой воды и ждать, когда польется сладкая. Что у вас подумают? Вот мы были в Трусковце много лет назад, и там есть источники разной воды. Есть соленые, есть всякие там. И вот представьте, есть источник, они по номерам там, и в этом источнике, например, этот источник против, он камни, в общем, кальций разбивает. Вот я, все стоят в очереди, а я стою рядом, и люди стоят. А чуть не набираешься? Жду, когда оттуда источник номер 35 вместо 74 польется. А вода другая, которая для желудка мне нужна. Чтоб люди подумают обо мне? Что-то подумают, да? То, что вы сейчас подумали, то они и подумают. Или еще интереснее, представьте себе, если верующий не прививать будет яблоню, а он просто начнет молиться, чтобы яблоня на следующий год дала персики, сливы, чтобы он мог целый год питаться с одной яблоней, не прививая ее, чтобы каждая ветка давала отдельный урожай. Что о нем будут думать? Вы поддержите его в молитве? А чего? Человек же молится. Хочешь, чтобы Бог действовал? Вон горы даже передвигать можно. А то что, Богу разве проблема, чтобы с яблони груши пошла? Ну, я думаю, что он это делать не будет. Я, конечно, не знаю. Я не Бог. Но мне кажется, что он ему скажет, возьми и ножницы, обрежь и привей туда себе. Привей или привей туда, что тебе надо. В природе этого не существует. Почему у человека возможно то, что в природе абсолютно невероятно и непостижимо? У верующего есть два начала Адама и Христа. И люди призываются к борьбе с греховным естеством на протяжении всей Библии, начиная с бытия. Давайте мы с вами откроем Колоссянам 3 глава, 5-11 стих. Посмотрим, как там Павел пишет. Колоссянам. В Бытие 4.7, помните, написано, грех владычествует. Грех, сейчас же ведь неправильно процитирую, я лучше прочитаю, но вы не открываете это, мы не успеем это все прочитать. 4 глава, 7 стих. Бытие. Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Первое повеление. Ты должен господствовать над языком, над грехом, над внутренностью своей. Грех лежит не снаружи. Он внутри. Каин задумал убить Авеля. И проблема была не снаружи, проблема была внутри у Каина. Он говорит, будь осторожен. Он уже действует. Но ты должен господствовать над ним. Теперь смотрите, это первая книга. Теперь возвращаемся в конец, в Новый Завет, послание к Колоссянам. 3 глава, с 5 по 11 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Смотрите, он конкретно отделяет. Он говорит, вы раньше такие были, почему вы сейчас это делаете? А теперь вы отложите все. Чья задача отложить гнев? Посмотрите, вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлявшись ветхого человека с делами его. Зачем вы опять начинаете жить так, как вы жили до Христа? И эта задача не Духа Святого. В этот момент, он, Дух Святой действует во мне в этот момент. Я должен принять решение, что я прекращу это делать. И тогда Дух Святой вместе начинает функционировать. Он, бывают случаи, когда человек молится, и Бог действует. Но Библия призывает нас это сделать. Посмотрите, ясные призывы идут, императивы. «И облегшись нового человека», 10 стих, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни иудея, ни язычников, ни иудеев, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Бог призывает нас к войне с грехом. Что не было у Каина для победы и в достатке, есть у каждого верующего. Друзья мои, не смотрите скрипты, конспекты. Что не было у Каина, почему он не смог победить грех? И каждый из нас, те, кто искуплены Богом, имеют в избытке. Дух Святой. У каждого верующего есть способность побеждать грех, что нет у ни одного неверующего. Неверующий не может грех победить. У него нет способности, у него функции нету победы греха. Опции так. Вот, ну ладно, сейчас сравню. Верующего со стиральной машинкой, простите меня, пожалуйста, за такое выражение. Вот представьте, если в машинке нету функции отжима. Вот она не может отжимать белье. А вы ее там бьете, стоите, ругаете, жалуетесь. Давай отжимай, я тебя купил, ты должна отжимать белье. А нет у нее этой функции. Будет она его отжимать? Конечно, не сможет. Простите меня за такое грубое сравнение. У неверующих людей нету функции победить грех. Нету. Потому что без Бога, без Духа Святого грех невозможно победить. Если он во мне не будет действовать, я никогда не побежу грех. Я никогда не смогу укращать свой язык и не уж тем более думать о том, чем наполнено мое сердце. Именно поэтому Павел далее к Колоссянам, обращаясь к верующим, говорит о важности наполнять себя Словом Бога. Поэтому евреи читают недельное чтение. К сожалению, многим христианам далеко до этого. Почему, я никак не могу понять, для меня это загадка. Почему нам так тяжело каждый день читать Библию? Я никак не могу понять. Как будто это какая-то, как будто это какой-то груз, который на нас Бог взвалил, и мы в тягостях забот. Ой, надо же еще и Библию почитать. Как будто Бог так издевается над верующими. Ой, давай читай Библию. Послушайте, как пишет Павел, с какой радостью он пишет об этом, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство». И вот теперь, сначала он сказал, что надо поменять, а теперь он говорит, с чего начинается изменение дел. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Вот где проблема. Злоба, гнев, ярость, злоречие, сквернословие. Тут мира нет. Хорошо, к которому вы призваны в одном теле, будьте дружелюбны. Как достичь мира? Следующий стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнопениями, во благости воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Попробуйте сквернословить для Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Попробуйте возмутиться вашим счет, который вы получите, вам надо заплатить, у вас нет денег. Благодаря, вот дальше, да, во имя Господа Иисуса Христа, буду сейчас проклинать тех, кто мне это прислали, и буду благодарить через него Иисус, Отца Господа его. Вы сможете это сделать? Нет. Никогда в жизни не получится. Поругайтесь во имя Господа Иисуса Христа, прославляя при этом Бога и Отца. Идите с кем-нибудь, поругайтесь. Поэтому он идет и говорит, посмотрите, проблема не в том, что мы гневаемся, а проблема в том, что слова в нас его нету. Мало. Наполняйте, научайте, помогайте, говорите. Задайте себе простой вопрос. Сколько в неделю вы общаетесь с другими верующими по поводу того, что вы прочитали в Писании на этой неделе? Вот мерка. Вот там проблемы наши находятся. Там, если здесь не наполняется словом, как оно будет руководить мной, ведь от избытка или от недостатка? От чего говорят уста? От избытка или от недостатка? От избытка. То, что во мне много, то и будет говорить. Но избыток чего-то говорит о недостатке другого. Точно так же у врача. Если вы придете к врачу, и он вам скажет, о, у вас тут много чего-то, у вас чего-то другого точно не хватает. Избыток одного всегда свидетельствует о недостатке другого. От избытка сердца говорят уста. Помните, я рассказывал, как пастор церкви забор перебивал, новый себе штахетник делал. Он забивает эту палочку за палочкой, а мальчик соседский рядом стоит и так за ним идет. А что ты смотришь, за мной ходишь? Жду, когда вы промахнетесь. Он хотел узнать, что выйдет из него, из этого верующего, когда он по пальцу себе ударит. Вот то, что в сердце, то и выйдет. То, что в сердце, то и выйдет. Давайте мы посмотрим. То есть от того, как я наполняю себя Словом Христа, Дух Святой действует. Почитайте 1 Фессалоникийцам дома. Посмотрите, как Павел там интересно пишет. Когда действовал Бог через его проповедь. Очень интересно, как он об этом пишет. Давайте сделаем некоторые выводы из сказанного Яковом. Так, первый. Давайте мы с вами вернемся опять туда, к Якову, сделаем выводы и закончим на этом. Итак, первый. Давайте посмотрим. Четвертый стих. Посмотрите, корабль направляется куда хочет кормчий. Выражение «я не хотел тебя обидеть» выглядит на этом фоне весьма странным. Желание человека определяет то, что он говорит. То, что вы говорите, то, что я говорю, это то, что я хочу. На фоне этого стиха. Второе. Воспаляется от гиены. Корень языка – гниющая свалка мусора. Можете прочитать в интернете. Очень интересно про эту гиену, как там жертвы приносили возле Иерусалима. Я не знаю, видели наши израильские путешественники или нет. Эту вы гиену видели? Нет, не видели. Сколько бы мы ни держались, наша греховная природа будет превозмогать и озвучиваться языком. Бездействие Бога внутри нашего сердца, никакие попытки сдержать язык не помогут. Рано или поздно наружу вырвется то, что находится на самом дне сердца. Люди, имеющие проблемы с языком, как правило, знают больше мест Библии, осуждающих их, чем любой проповедник. Однако это мало им помогает. Я встречался в своей жизни, в своей практике. Мне такие места из Библии называли, подождите, дайте, я сам запишу, потому что я... Как правило, мы знаем нашу проблему, и все осуждающие нас стихи, но они не работают. Почему? Куда хочет кормщий? Куда хочет кормщий? Третье, дерево приносит плод в соответствии корневой системе. Плоды и корни в Библии часто используются для описания дел и сердца. Иеремия 17. Лука 6. Прочитайте дома эти места. То, чем наполнено мое сердце, будет определять мои желания, которые будут выражаться в моих словах и делах. Часто слышно, что человек что-то говорит так, как ему чего-то не достает. А мы уже с вами говорили, любви, признания, денег, мужа, детей, понимания, другого. Меня никто не любит, меня никто не признает, меня никто не звонит. Ой, много всякого, да? Ой, дети мои, ой, там нет. Вот поэтому я такой. А Иисус говорит, нет, ты не поэтому такой. У тебя чего-то много, поэтому ты такой. И многое это любви к себе, как правило. И Яков говорит, что так не должно быть, чтобы мы прославляли Бога и тем же языком проклинали людей, созданных по подобию Бога. Вот вспомните, когда вы последний раз сказали плохое о каком-нибудь человеке, а теперь вспомните, что это творение Божие, Бог его создал. Одна эта истина помогает мне по-другому к людям относиться. Хотя все равно будем прокалываться. Ну, по крайней мере, я буду лучше знать, за что я грешу. Я грешу в том, что я сейчас творение Божие назвал другим словом. Я считаю, Бог говорит, это мое творение. Я говорю, нет, этот человек вот такой-то. Вы чувствуете конкуренцию где? С Богом. Проблема возникает на уровне Бога. Бог создал человека, рядом стоит с тобой, стоит творение Божие. А я говорю, начиная там, когда мы их обзываем людей, или там, да что ты с ним разговариваешь, с него толку как? Ага, окей. Понятно. Или есть такое выражение, я помню, когда-то мне так досталось в нашей предыдущей церкви, где я раньше был. Типично Мария. Тюпиш Мария. Как мне до этого досталось потом. Типично. Ну, когда про кого-то говорят, ну, тюпиш Иван. Вот он повел, ну, точно, вот, ну, обштампованный уже такой, знаете, это уже, а, что с ним. Творение Божие. Типичное. Ой, наш язык это такая проблема. Что хочешь ты достичь своими словами? Мы ими же проклинаем людей и ими же восхваляем. Мы тут же, Господи, как ты велик, разворачиваемся, не мешай мне прославлять Бога. Друзья мои, вот можно, не надо отвечать вам. Сегодня была святая, я думаю, как велик Бог. Сидят на первом ряду и разговаривают, но они же всем мешают. Я думаю, интересно, как себя люди чувствуют? И что они про них думают? Мне так интересно было. Жалко, не мог заглянуть в голову. Так интересно было подумать, что думают сейчас люди о тех, которые сидят на переднем ряду и болтают, мешают слушать то, что с кафедры говорят. Тут же попели, сели. Хорошо, что сказать не можем. Слушать же надо, слушать же надо. Чувствуете, проблема не в языке, это уже инстанция последняя, это которая уже отштамповала и все, и дальше. Что хочешь ты достичь своими словами? Почему ты считаешь именно эти слова правильными для того, чтобы достичь чего ты хочешь? Эти вопросы помогут нам сориентироваться в том, что происходит в моем сердце. Посмотрите, оскверняет все тело, воспаляя круг жизни. Последствия необузданности языка влияют на самого человека и на его окружение. Сколько людей есть? Я думаю, все до одного сожалели когда-то о чем-то сказанном. Я думаю, ни одного человека нет, который не сожалел бы о чем сказанном. И это так больно, и ты идешь, просишь прощения, и тебя вроде бы простили, или у тебя просят, и ты вроде просил. Но каждый раз, слыша этого, имя этого человека или встречаясь с ним, что-то внутри возникает, что-то ёкает внутри сердца. Почему? Зачем я сказал это? Вот хороший вопрос, зачем я это сказал? Чего я хотел я достичь? Спросите себя, почему я это сказал? Что ты хотел этими словами достигнуть, когда ты это сказал? Помочь человеку? Унизить его, возвысить себя. Много разных целей мы преследуем в разговорах. Павел учит неспроста тому, что слова, исходящие из человека, должны приносить благодать слушателям. Ефесянам 4:29. Наши же слова часто используются для того, чтобы управлять нашим окружением, подстраивая его под нас самих, манипулируя при этом людьми, чтобы на фоне их выглядеть лучше, чтобы первенствовать, чтобы быть любимыми и прочее. Грех настолько изобретателен, даже внутри верующих. Такое выражение, ты можешь много делать хорошего в своей жизни для блага других, но однажды сказанные тобой неверные слова затмят все твои дела. Люди помнят больше ранящие душу слова, чем приносящие добро дела. К сожалению, это факт. Вы можете много сделать доброго, и однажды сказать одно слово в адрес этого человека. И помнить будет последнее слово. Поэтому в конфликтах так важно, чтобы муж и жена, когда ругаются, так важно каждому сказать последнее слово. Чтобы запомнил навсегда. Средство украшения языка, мудрость от Бога. Давайте посмотрим. Мудр ли и разумен, кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь. С 13 стиха 14. И не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Яков второй раз прибегает к мудрости. В первой главе он об этом писал. Если ты не справляешься с трудностями, испытаниями, искушениями, если в эти моменты из тебя вместо благословения изрыгаются проклятия, то как не сейчас самый подходящий момент воззвать Богу о мудрости? Это свидетельствует о том, что я глупый человек. Посмотрите, как в очередной раз Яков убеждает людей в том, что причина всех наших бед находится в нашем сердце, а не в нашем окружении. Он говорил это в первой главе. Он говорит это здесь, сейчас опять. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, сварливость и зависть находятся в сердце человека. Там надо объявлять войну человеку. Там мне надо объявить Богу войну. В моем сердце проблема. Поэтому возникают слова, которые определенным образом действуют наружу. Как? Где зависть и сварливость, 16 стих, там неустройство, беспорядок и все злое, все худое. Если вы видите сварливого человека, который вечно чем-то недоволен, то не надо искать причину, а уж тем более слушать его, почему он такой сварливый. Это неправда, что он сейчас будет рассказывать. Его сердце, греховная природа, превозмогает над Христовой. Причина в нехватке мудрости в сердце человека, а источником мудрости является страх перед Богом. Скорее всего, человек не понимает этого всего, хотя и кивает головой во время проповеди или чтения Писания. Он просто не понимает в данный момент того, что с ним происходит. Вот как вы реагируете на ребенка, который не... вы ему говорите, а он не понимает? Вот вы ему даете 2 плюс 2 умножить на 2, взрослый половина, больше половины неправильно отвечает на этот вопрос. Ребенок, ну никак он не сообразит, он разницу между плюс умножить и что вперед там делать. Как вы на него реагируете? Вот реагируйте также на тех людей, которые всегда сварливые у них, которые, если вы, вдруг вы видите кого-то сейчас или как-то там думаете, что это не про вас, тогда про кого вы думаете, реагируйте на него спокойно. На себя реагируйте. Сложно, когда не справляется. Она не спокойна, не понимает. Главное, чтобы вы понимали, откуда у вас сварливость и все худое. И интересно, что такой человек по Якову распространяет вокруг себя беспорядок, хотя ворчуны как раз и сетуют за порядок. Вот те, кто ворчат и сварливы, они хотят, чтобы был порядок. Но вокруг них беспорядок еще больше становится. Это круг, в котором замкнутым они находятся. И Библия говорит об этом. И менять надо не все вокруг человека, а его сердце, так как мое отношение к окружению будет зависеть от того, смотрю ли я на происходящее глазами Бога или же своими. Как узнать, мудр ли вы человек или глупый? Или насколько вы мудрый? Давайте уж глупый сегодня. Разве можно говорить в 21 веке? Насколько я мудрый? Ведь глупость противоставляется в Библии мудрости. Очень просто. Попросите окружающих охарактеризовать вас только честно. Вот сделайте один пример. Если у вас дома живет несколько человек, там 2, 3 или 4 или 1, ну, насколько вы им доверяете, тем, кто живет в вашем доме? Отдайте им листочек и скажи, напиши, что ты обо мне думаешь по поводу моего языка. И вообще, опиши меня несколько предложений, ради чего я живу и так далее. Пусть он вам напишет. И только наберитесь мудрости, храбрости и терпения. Очень долго молитесь, когда он будет писать, когда он вам даст эту бумажку, этот листочек. Это очень просто. Не надо. Идите к соседям, постучите и спросите, дорогой мой Херр Мюллер или фрау Майя, was denkst du über mich? Wer bin ich? Ну, соседи, скорее всего, не скажут. Они побоятся, что вы на них в суд подадите. Но муж, жена и дети точно. Но мудрость, исходящая свыше, во-первых, чиста. Если у вас неверующие дети, это плохо, с одной стороны это, с другой стороны вы можете это иметь. Они честно вам расскажут, кто вы. Попросите их. Скажите, что вы их бить не будете, ругать не будете, что также и дальше будете им платить карманные деньги, как вы платите. Пообещайте им. Мне интересно, что ты обо мне думаешь. Кто я, ради чего я живу? И где мои ценности все находятся? Охарактеризуй меня. Шок у некоторых будет, я вам гарантирую. Шок будет. Я однажды, помню, у нас еще Данил, который сейчас в армии, он был вот такой маленький, и мы ехали в метро, и они там шумят, что-то кричат. Я говорю, Данил, прекрати кричать, ты все время только кричишь. Он поворачивается так, говорит, а ты тоже всегда кричишь. Вот вам характеристика, пожалуйста, номер один. Я помню в этот день, Сколько я с ними был, я вообще боялся разговаривать, нет, что кричать. Получив такую характеристику от своего ребенка, будучи верующим, есть над чем подумать, согласитесь? Есть над чем подумать. Есть над чем подумать. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, свята, непорочна, потом мирна, ищет мира и благополучия, скромна, позволяет другим себя исправлять, послушлива, и будешь послушен, я буду послушен этим советом, полна милосердия, добрых дел, беспристрастна, не делит людей на группы по убеждениям, нелицемерно, ко всем относится одинаково. В конце Яков как бы забивает последний свой гвоздь, последний решающий удар. Хочешь, чтобы через тебя не вылезала твоя греховная натура, не брызгал яд слов, обижающий и оскорбляющий других? Хочешь жить так, чтобы люди получали благословение от общения с тобой? Я думаю, каждый из нас скажет. Хотите? Смотрите, как просто. Плод же правды сеется у тех, которые хранят мир. Тогда храни мир в своем сердце. Ведь от этого будет зависеть вся твоя жизнь. Закончить хочу притчей о двух типах людей. Муха и пчела. Слышали уже, да? Кто-то слышал? Муха, у нее одна проблема. Ей надо найти грязь. Она ищет только грязь, она ищет только гнилое, она ищет вонючее, она ищет плохое. Она пролетает вокруг всего хорошего. Она не видит, не замечает. Она не видит хорошего, ей надо грязь. Пчела, наоборот. Она пролетает всю грязь, не замечая ее, ищет только самое вкусное и хорошее. Не замечая всей грязи, которая вокруг нее, и всех этих вонючестей, которые там по дороге попадаются. Хороший вопрос. Я когда прочитал эту притчу, я сначала спросил себя, вот, а как бы ты себя, Иван Гернер, характеризовал? Кого больше в тебе внутри, пчелы или мухи? Пробуйте задать себе этот вопрос. Расскажите эту притчу вашим детям, вашим друзьям и скажите, как бы ты меня характеризовал, на кого больше я похож, на муху или на пчелу? И тогда вы узнаете, где не хватает нам с вами Христа. Это будет хороший тест. И попросите, чтобы язык описали, потому что по языку же узнают болезни. Закончить хочу последнее место из Библии. Это притча, 4 глава, 23 стих. Больше чем уверен, что многие сейчас просто процитируют его вместе со мной, даже не открывая Библии. Больше всего хранимого свое. Вот мы это знаем, а верим ли мы в это? Понимаем ли мы на самом деле, что проблема языка находится в сердце, воспаляемая от гиены? Яков говорит, что корень языка находится на свалке в Иерусалиме, которая вечно горит возле Иерусалима, который не прекращает горение, и там все сносят, все нечистоты, все мерзости. И раньше поклонялись идолопоклонству, там стояла статуя Молоху, в которой приносили детей в жертву. Верю я в это? Я должен понимать, что проблема моего языка находится не в языке. Было бы очень просто, обрезал язык и все, и живи себе спокойно. Не выйдет, не выйдет. Пусть Господь благословит нас с вами, чтобы мы действительно могли вникать в Писание, вникать в себя, наполнять себя Словом и понимать, что там есть источник, там есть выход, там есть жизнь. Дух Святой использует Слово Бога для того, чтобы изменять наше сердце и при этом изменять наш язык. Сколько раз померить надо? 7 раз померь, 1 раз отрежь, а кто-то сказал 100 раз подумай, 1 раз скажи. А у нас была сестра, которая умерла, она говорила, не все, что думаешь, говори, но все, что говоришь, думай. Пусть Господь нас с вами благословит. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы славим Тебя за Твою благодать, за Слово Твое, и мы вместе с евреями в этом мире хотим тоже сегодня радоваться. Мы не совсем евреи здесь, не знаю, насколько у нас это все получится. Мы радуемся Твоему Слову, и мы знаем, что Слово Твое – это светильник нашей ноге. В Слове Твоем сокрыта истина. Дух Святой берет Слово, чтобы исправлять наши сердца, исправлять наше мировоззрение, исправлять наше понимание, показывать нам, указывать то, где у нас проблемы. И наш язык – это самая большая наша проблема каждого, кто есть. Господи, помоги нам видеть в наших словах, не через то, что мы говорим, чтобы мы могли определять то, что у нас внутри находится. Помоги нам, обличай нас, показывай нам это, выводи это наружу, чтобы мы могли тестировать себя. Господи, прошу Тебя, чтобы Ты помогал вот этих людей, которые сталкиваются с нами, чтобы мы через них могли определять наше состояние, когда они задают нам вопросы, почему Ты это сказал, зачем Ты это сказал, чтобы мы могли сами себе задать этот вопрос и не выходить из этих разговоров, выкручиваться, я не хотел или так получилось. Помоги, Господи, нам видеть, что это все Ты используешь для того, чтобы нас сделать совершенными, чтобы мы были терпеливы, чтобы мы могли отражать Твой характер. Прошу Тебя, благослови, чтобы люди, встречаясь с нами, видели в нас последователей Христа, чтобы они знали, что наш Бог – это Бог Авраама, Исаака и Иакова, наш Бог – это Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, чтобы они могли по нашим разговорам, по нашим словам сделать эти выводы. Просим Тебя, чтобы Твое имя прославилось в наших речах. Аминь.